4 сентября 2012 года. Историко-архивный институт. Библейский цикл. Введение в Новый Завет. 13-я лекция цикла.
Традиции с точки зрения истории, литературы, теологии. Короче, синтетический обзор. Конечно, можно было остановиться на различных частных аспектах, более интересных для вас, как для специалистов. Скажем, история манускриптов, история переводов. Я думаю, что есть смысл остановиться на этом конце, когда мы с вами охватим целое. Тогда можно будет перейти в детали. А сейчас Новый Завет. Я думаю, что нет необходимости говорить вам о том, какое огромное, мощное влияние оказывает Новый Завет на всю культуру земного шара на протяжении истекших 2000 лет. В настоящее время Новый Завет является священной книгой 1,5 миллиарда христиан и высоко ценится также и мусульманским миром, и очень многими людьми, которые стоят вне религиозных конфессий. Акцент стержня Нового Завета – Евангелие. Слово это по-гречески означает «радостная весть» – «евангелион». В старину это слово употреблялось, когда вестник приносил с поля боя сообщения об успехе и победе или другие радостные известия. В Ветхом Завете слово «радостная новость» Бессара иногда употреблялось в таком контексте уже духовном, как «весть с неба», «весть божественная». Так вот, слово «Евангелие» принесено в мир Христом, в том смысле, в каком мы его употребляем сегодня. Слово «христианство» его нету в Библии, в Новом Завете. Это мы позднее создаем уже такое понятие, как концепция. Платонизм, аристотелизм, манифейство, арианство и христианство. Это как бы учение, некая доктрина. Между тем, то, что возвещается в этой книге, гораздо глубже и шире какой-либо доктрины. Это радостная весть. Так Христос хочет называть свое учение. Мы имеем 4 Евангелия. Всегда вопрос, почему 4? Сначала факт. Уже во второй половине первого столетия нашей эры их было 4. Хотя общеизвестно, мы потом этого коснемся, что многие люди писали о Христе в первом столетии, втором, третьем, четвертом, и тогда никогда не исчезала и не уменьшалась литература. Но уже во втором столетии епископ Лиона города Гальского, французского, Иреней пишет Евангелие 4, как 4 конца света. То есть он берет вот символ космичности и сравнивает его с 4 Евангелиями. во время раскопок на Востоке был найден манускрипт евангельской гармонии. Сирийский писатель второго столетия Татьян, или Татьян, как иногда его транскрибируют, составил из четырех Евангелий одно цельное повествование, Диапсарона. И эта книга пользовалась часто почти таким же авторитетом, как и наши четыре канонических Евангелия. И то, что Татьян взял за основу своей компиляции именно наши четыре канонические Евангелия, показывает, что в его время они уже были признаны единственными в своем роде и уникальными. Вероятно, вы, некоторые из вас, видели книгу, вышедшую в переводах под редакцией Сергея Сергеевича Аверинцева, посвященную апокрифической литературе Син от берегов Евфрата до берегов Босфора. Она вышла в прошлом, за прошлом году. Там есть отрывки из апокрифов. То же самое вышла книга в переводах Рафимова и Свинцицкой «Апокрифы древних христиан». Так вот, я вам скажу, что даже с точки зрения чисто литературной, мы сегодня можем понять, насколько четыре Евангелия возвышаются над апокрифическим письмом. Она является типичным фольклором, полное украшение. В ней, в этой литературе вы найдете все традиционные приемы народного творчества. И очень часто эти фантазии, значит, не назовешь, не только кажутся нам неправдоподобными, но глубоко противоречащими духу Евангелия. В связи с этим я напомню читавшим Евангелие, и тем, кто не читал, такой эпизод из канонических Евангелий. Когда Иисус Христос шел в Иерусалим, он должен был остановиться в самарянской деревне. Самаряне с иудеями враждовали и не приняли его и учеников. Усталые и раздраженные они сказали: «Учитель, призови гром и молнию, как когда-то сделал я, пусть разразится этот самарян». А он ответил им: «Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить, а спасать». Так вот, весь этот эпизод есть в древнейших рукописях. Но там нет фразы «не знаете, какого вы духа». И большинство историков считает, что эта фраза попала туда из какого-то древнего текста. Но по внутреннему содержанию, по духу, эта фраза глубоко гармонирует с тем, что составляет всю сущность Евангелия. Об апокрифах мы видим там образ Христа, разительно отличающийся от того, что есть в канонических Евангелиях. В детстве он то и дело старается проявить свое могущество. Он творит весьма неприятные чудеса мстительности. И если евангелисты целомудренно молчат о том, чего они не знают, скажем, о тайне воскресенья, которое нельзя описать, то апокрифы расцвечивают это самыми фантастическими красками. Выходит воскресший из гроба, за ним идет фигура, все это видение достигает до неба, за ним идет крест и так далее. То есть это совершенно не то, что мы находим в Евангелии, с их скупым, лакидарным, почти летописным стилем. Надо сказать, что в литературе Евангелие жанр новый по сравнению с тем, что было древней литературе. Там были и биографии, и летописи, и эпосы, и поэмы, и исторические повествования о древних событиях, скажем, о пунических войнах и еще что-то. Богатая была литература. Но вот такой особый жанр, как Евангелие, был создан христианской церкви. Маленькая деталь, интересная для вас, как жертва. Самый ранний текст Евангелия, сохранившийся, найденный при раскопках, это кодекс, а не свиток. Дело в том, что в течение сотен и тысяч лет значительная часть человечества средиземноморская пользовалась свитками. И в Греции, и в Риме, в Египте. И только в христианскую эру, то есть какой в этот период, кодексы, то есть книжки, начинают входить в моду. Они были более дешевыми. Во-первых, они позволяли использовать папирус или пергамент с двух сторон. Во-вторых, их можно было носить с собой в кармане или в сумке. Свиток гораздо менее удобен. И у него вторая сторона всегда оставалась, как правило, оставалось пустой. Так вот, многие историки книги считают, что именно христианство, проповедуя широким кругам общества, оно стимулировало развитие кодекса. И сегодня, в общем, мы все свои книги, журналы печатаем в виде кодекса. Даже газеты тоже. Свиток ушел. Так вот, Евангелие – это исключительно оригинальный жанр. Это не биография. Древний мир знал биографию? Да, конечно. Я думаю, что вы сами назовете биографов, которые вам известны. Ну, хотя бы взять Плутарха. Это уже достаточно. Это не биография. Потому что биография обстоятельна. Она начинается с родителей, семьи, происхождения, юности и последовательно проходит вместе со своим героем до его смерти. Евангелие фрагментарно. Повествование последовательности в нем имеет очень относительно. Только эпизод страданий распятия Христова повсюду, в общем, имеет характер связанного рассказа. В то же время это не есть сборник каких-то поучений. Это жизнеописание. Но жизнеописание, которое имеет целью сказать людям о чем-то очень важном. Не просто поделиться с ними некими событиями, свидетелями которых они были, а засвидетельствовать о вере. Большинство ученых современных считают, что Евангелие сложились на собрание богослужебное, молитвы. Когда перед псалмы читалась Библия, и тут же читались вот тексты, посвященные жизни и учению Христа. Здесь еще мы должны остановиться на одной очень важной детали Евангелия. Учение, которое там излагается, не есть идеология, отвлеченная доктрина, философская концепция, а есть нечто, неотделимое от личности, от образа того, кто говорит с нами через эту книгу. Это ось всей Библии. Это ось всего христианства. Это ось мировой истории. Христос значит царь. Это царь истории.
это совершенно исключительная личность. Апостол говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и завтра тот же. Блаженный Августин Аврелий, великий писатель IV века, говорит, он пришел к христианству в зрелые годы. Как поздно я тебя узнал, любовь такая прекрасная, такая древняя красота и вечно юная. Бесчисленное количество крестов, распятий, куполов храма, картин, поэм, молитв и музыкальных произведений, все это связано, вращается вокруг одной личности. Апостол Павел говорит даже больше, что религия, как ты говоришь, закон, то есть те традиционные, ритуальные, религиозные обычаи, на самом деле тускнеют, как звезды перед солнцем, когда является Христос. Через него открываются люди не просто какая-то система моральных заповедей, а нечто гораздо большее. У нас теперь часто принято говорить, что вот христианство приносит общечеловеческие ценности и прочее. Это верно. Но если уж говорить об этих ценностях, то скажу вам откровенно. Возьмите нравственные письма Сенеки, римского философа, современника Ивановского собора, нравственные письма Люцилия, у нас они несколько раз задавали. Вы найдете там все эти общечеловеческие ценности. И мужество, и выдержку, и доброту, и чистоту мысли, и честность, даже самоотверженность. Все найдете. Это прекрасная литература. И как? Так как писание этикета римского стоика. Так как писание других стоиков. Это великолепно. Это глубже, чем Монтень. И это действительно, ну, книга о жизни. Недавно вышла в новом переводе книга императора Марка Аврелия «Наедине с собой». Кажется, так и называется, но у меня старый перевод. «Наедине с собой» или какой наш внутренний дневник. Это одна из лучших книг мировой истории. Этот человек, которому подчинялся огромный римский империй, второй век нашего, конец того. Какие он слова находит о жизни, смерти, все. Вот тебе человек общечеловеческий центр. Не нужен ни христианский, ничего. Я говорю это к тому, что Евангелие содержит нечто, повторяю, бесконечно большее. А что это? Вы должны понять и почувствовать по мере углубления в этот текст. Знаменательно, что Христос никогда не говорил о себе прямо, определяя свою роль. Это было всегда косвенное соединение. Он говорил, я есть дверь. Я есть виноградные лоза, а вы дети. Он говорил, я и отец одно. Но это опять было тайно, потому что так мог сказать индийский мудрец, который считал себя единосущным брахманом. А в Апокалипсисе он говорит о себе, я есть Альфа и Омега, начало и конец. И когда он должен был сказать о себе, как о Христе, о царе, он не сказал, я царь. А он сначала спросил учеников, за кого меня считают люди? Они начали говорить, за пророка, за Иоанна Крестителя, который чудом пожил, за Илью пророк, а вы? Тогда Петр сказал, ты царь, ты Христос, Сын Божий. То есть, он всегда ожидает ответа человека, чтобы человек сам это почувствовал. Он не навязывает ему извне свою тайну. Почему? Потому что она с величайшим трудом формализуется в какой-то отточенной форме. Ее надо постичь внутренним видением, услышать внутренним опытом. Недаром Христос любил старинный поговорку: кто имеет уши, слышит, но слышит. Можно иметь уши, но глухие уши. Это к звуку особому. Это то, что дано человеку, единственному из всех существ. Услышать гармонию света, услышать голос запредельный. И очень часто об этом сказать словами почти ничего нельзя. И все то, что говорится о Христе, это всегда метафора. Образ его поразительным делом, что он нарушает все литературные традиции. В одни мои юности в советской литературе присутствовали такие розовые герои, которых по заказу изготовляли верноподданные писатели. Но даже они, создавая этих розовых, безгрешных кавалеров Золотой Звезды и председателей колхоза, даже они обязательно где-то должны были какую-то негативную черточку найти в этих книгах. Иначе все становилось безнадежно, литературно абсурдно, ибо рельефно может быть только фигура, которая Евгений. Я думаю, вам понятно. Потому что все мы существа теняли. И вот евангелисты четыре создают совершенно светлый образ. И можно подумать, что он станет литературно неосязаемым, бесплодным. Но он настолько могуч, что он разбивает барьеры стран, языков, народов и эпох. И он остается живым и сегодня. Вот эта тайна в христианском богословии называется тайной Богом вдохновения. То есть, когда люди, не обладающие, может быть, даже особым литературным талантом, под влиянием какого-то особого вдохновения создают уникальные произведения, уникальные, может быть, не в чисто литературном смысле, а по своим свойствам. Я читаю эту книгу уже полвека, но все время нахожу в ней что-то новое. Она настолько многослойна, что как бы отвечает твоему настроению, твоему состоянию. Она может тебя упрекать, она может вести с тобой беседу, она может от тебя закрыться и стать совершенно глухой напором губ. С чем это связано? Если бы это написал один человек, если был бы один евангелист, мы, по крайней мере, имели бы право сказать, жил гений, литературный гений, Комаров. И вот он создал это. Конечно, удивительно, кто это был такой. Жан-Жак Руссо говорил, что создавший, выдумавший такой образ, был бы более поразителен, чем сам оригинал. Но мы находим четырех. И поэтому, по-видимому, речь идет не о создании образа, а отображении его. Я всегда вспоминаю слова немецкого историка Юлихера, жившего в начале нашего столетия. Он говорит, он очень глубоко и много изучал Евангелие, и говорит, что чувствуется, что евангелисты едва справляются с той темой, с тем вот образом, с тем материалом, как говорит Юрий, который им надо было, которым надо было обладать. То есть они были ниже, сами по себе, как писатели и люди, ниже того, о чем они говорили. Теперь вопрос, естественный, как вас устав. Но все-таки, а стоит ли за этим повествованием сводным какая-нибудь реальность? Может быть, четыре, в конце концов, гении оказались, и они создали это? История борьбы вокруг этой проблемы, настоящий фантастический, приключенческий детективный роман. К сожалению, на русском языке никто не написал этот роман. Но это увлекательнейшая польза. Но должен сразу вас предупредить, как людей, которые причастны к науке и искусству. Польза не наука. Никогда не ставила под вопрос реальность Иисуса Назарянского сегодня. И вот те атаки, которые велись на него в течение столетий, они были всегда обусловлены не научными данными, не историей, не, скажем, археологией, а всегда какими-то философскими концепциями. Начнем с 18 века, не углубляясь в прошлое. Там господствует идеология деизма, подхваченная масонством. Что это было такое? На фоне общего кризиса христианских церквей и общин возникает попытка создания антицеркви. То есть философской натуры религии, естественной религии, которая включала в себя простейшие элементарные догматы. Бог, душа и смерти. Создатель сотворил мир, но он в него не вмешивается. Нет никакого откровения, а человек предоставлен самому себе. Вот эта упрощенная концепция с разными вариантами, она казалась религией разума, или, как говорил Иммануил Кант, религией в пределах только разума. Ее отставили очень многие представители так называемого просвещения 17-18 века. Но им хотелось, чтобы эта концепция вышла из кабинета философов и прокатилось по сознанию масс. И для этого надо было противопоставить церкви с ее традициями, свои традиции. И вот они использовали тогда клубы, закрытые клубы, деградирующие клубы строителей соборов, вольных каменщиков, франкмасонов. И возникает такая альтернативная христианству псевдоцеркви. Со своими обрядами, со своими, так сказать, идеями, символикой и прочим. Достаточно сказать, что деистом и масоном в этом смысле был Робеспьер, Лессинг, Моцарт, очень многие люди. И в этом была вина христиан. Я не хочу замалчивать. Это был результат кризиса церкви, когда интеллигентные, образованные люди искали опоры в этой альтернативной концепции. Ну, впрочем, в политическом смысле тут все было перемешано. Потому что еще королевская фамилия Людовика XVI тоже была в Москве. Так вот, оттуда начинается поход против Христа, его возглавляет сначала учитель восточных языков Реймарус. Книга его о деизме, защита деизма, апология истинной веры, никогда не была напечатана. Фрагменты из нее опубликовал Лессинг, причем анонимно, не указывая ни автора. Они есть в английском переводе. Полностью, я еще раз повторяю, книга так и не вышла. В 18 веке, но он еще не отрицает реальное существование Христа. В 18 веке Шарль Дюпюи, деятель конвента, тоже деист, пишет книгу, в которой он утверждает, что Христос есть солнечное божество, и не больше. Писатель-романтик, писавший под псевдонимом Вольней, современник Шатобриана, в начале века пишет произведения по истории религии, такие свободные эссе. Он едет, рассматривает памятники, изучает цивилизации, как многие, как Байрон, как многие ездившие на восток и на запад. Вот. Для него история Христа – это чистый миф. Но потом эта концепция рушится и забывается, потому что отходит назад деизм, он ведь потерял свой кредит. А что выходит на первое место? Если вы в памяти сохранили что-то, то в начале 19 века на первое место выходит Гегель, Гегельян. И тут противники Евангелия пытаются использовать Гегельян, создается новое. Что Евангелие есть продукт жестокой партийной борьбы внутри первых христиан между сторонниками ветхозаветных обычаев, сохранения ветхозаветных иудейских обычаев, и их противников. Эту концепцию разработал историк знаменитый немецкий гегельянец Фердинанд Христиан Паулюс, умер в 60-м году. Вот. Он преподавал в Тюбингене, была такая школа, где там кто только не учился из величия. Гегель там, он все там. Старинное здание, где приходилось там быть, рядом Гердерлин жил, его башенка, где он был уже безумным. И вот все эти люди там учились, думали, и там же учился Давид Фридрих Штраус. Человек, который, юный человек, который готовил себя на пастырское служение. Но увлеченный Гегелем и идеей Бауэра, он в конце концов стал утверждать, что Христос не важен как историческая личность, важна христитерия и идея Христа. А идея, говорил он, она не разбазаривает себя на индивиду. Идея охватывает только род. Идея не любит, писал Штраус, не любит себя отдавать личность. Ну, это, конечно, вопрос, что любит, а что не любит идея. Но, в конце концов, Штраус начинает анализировать Евангелие с этой точки зрения. Это был человек очень острого ума, огромной разбазованности. Почти за год он написал книгу «Разлерни Езу. Жизнь Иисуса», двухтомник огромный, скрупулезнейшим, каким только немцы способны, анализом четырех Евангелий, который он хотел показать, что они не только результат партийной борьбы между двумя группировками христиан, если это отражает не жизнь Христа, а поздний Христа, они вообще есть система мифов, которая складывается вокруг личности Иисуса. Иисус существовал, но на него механически почти перенесли все представления о грядущем Спасителе Мессии. И вот Штраус начинает рассматривать каждый эпизод жизни Христа и говорит, а вот это было там, а это было там. И в конце концов от Евангелия почти ничего не остается. Причем его наблюдательность сыграла с ним слишком такую нехорошую шутку.
Потому что, когда он начинает свои сравнения, он цепляется за мельчайшие детали. Например, у царя Давида, который жил за 1000 лет до Христа, был советник, который стал предателем. Когда он узнал, что его разоблачили, он вышел и удалился. Штраус говорит, вот откуда идет история Иуды. Понимаете, как будто 1000 лет два человека не могли изолированно удалиться. И вот так вот все переклички он пересаживает. Но Штраус, книжка ему вышла в 1935 году, то есть еще при жизни Пушкина. Кстати, к нему приезжал Александр Иван, Александр Андреевич Иван, художник, автор книги картины «Явление Мессии», «Явление Христа народа», Третьяковский говорит. И с ним пытался что-то такое выяснить. Но, правда, Иванов не знал немецкого, Штраус не знал русского. Они сделали на латыни, которого он уже забыл. Так вот, он не знал, как выглядели представления о Мессии, царе, ведущем божественном, в те времена, когда жил Христос и апостол. На самом деле, очень мало из этих представлений реально осуществилось в жизни Христа. Царь божественный, согласно этим легендам, рождается в неизвестном месте. И сам даже не знает о своем призвании. Потом он является в Иерусалим, и там с неба спускается Илья Пророк, помазывает его на царство, и он начинает новый эон, то есть новую эру книги. Нигде он не представлен, как учитель, как проповедник, как страдающий, наконец. Этого ничего не было. Поэтому ниоткуда было выдумано. В конце концов, теории эти потерпели крах. Но Штраус и Бауэр, утверждающие Евангелие, написаны через 150 лет после жизни Христа. Естественно, какой можно считать достоверным рассказ, если он так поздно. В 1963 году выходит книга Ренана «Жизнь и жизнь». Она сейчас переиздана. Вот. И я думаю, что каждый из вас может ее прочесть. Она вышла до революции в нескольких переводах. И сейчас будет двух изданий. Ренан был семинаристом, готовил себя к церковной службе католической. Очень благодаренный, талантливый человек. Но в молодости, в семинарии, столкнувшись с современной ему исторической наукой, 40-е, 50-е годы прошлого века, он оказался перед выбором. Либо католическая церковь, либо наука. Это была ложная дилемма. Но тогда она так представлялась. Ему пришлось выбрать науку, это было честно. Хотя он сохранил очень большое уважение к своим учителям. Отправившись в Палестину в составе экспедиции Наполеона III, он хотел там набросать книгу по истории христианства, начало. И под влиянием того же Штрауса и немецких авторов хотел ее начать как историю идей. И вдруг все в нем переломилось. Молодой ученый увидел Галилейское море, увидел заснеженные горы Ермон, прошел по улице Иерусалима, был в Назарете и Вифлееме, и он увидел, как он сам пишет, Пятое Евангелие. Все строки евангельские ожили, когда он соприкоснулся с исторической географической реальностью Святой Земли. И тогда он решил написать книгу о жизни Христа по принципу биографии, восстановить его образ. И прежде всего он отбросил мнение гегельянцев, что Евангелие позднее сочинение.
Он утверждает, когда-то, они утверждают, были написаны в первом веке нашей жизни. Книга вышла в 63-м году, вызвала бурю. За короткое время получил 13 изданий. Но это была неудача. Потому что блестяще изобразить пейзаж, историческую обстановку, как бы оживить все. Ренан сделал прекрасный фон. А на этом фоне поместил живую, психологически очень понятную фигуру Иисуса Назарянина, но не имеющую ничего общего с евангельским Иисусом. Слабый человек, постоянно колеблющийся, склонный к двусмысленности, даже ко лжи, сентиментальный, такой не мог создать мировой религии. А в конце 19 века великий немецкий ученый Адольф Дарнах провозгласил, что Евангелие относится к самому первоначальному пласту христианской традиции. Очень древнее христианство. И с этого времени наука начинает стремительно двигаться в сторону сближения традиций. А сегодня гипотезы тех ученых, которые считали, что какие-то греческие философы сочиняли Евангелие от Иоанна, потому что там стоит термин «логос», «слово», все это превращается во вчерашний день. Это не только не подтвердилось, но опровергнуто просто очевидными фактами. Один факт хочу вам назвать. Современный исследователь Кумрана, вы знаете, что это рукопись Кумрана, французский ученый Жан Карминьяк, сделал однажды перевод Евангелия от Марка на тот древнееврейский язык, который присутствовал в кумранских рукописях. И вдруг он увидел, что все легло блестяще. Он тогда стал исследовать вопрос дальше. И выяснилось, что вся фразеология, грамматика, структура, литературная форма Евангелия несет под себе прочную семитическую основу. Карминьяк считает, что все тексты были написаны первоначально на арамейском или древнееврейском языке, то есть самими апостолами, в том самом поколении. Он писал, что он уверен, что к 2000 году вопрос этот будет уже, так сказать, бесспорен для ученых. Другие же считают, не менее основательно, что здесь роль играет устная традиция. Ну, вы, вероятно, знаете, как выглядит, по крайней мере, внешне книга Махабхарата, индийская эпоха. В русском переводе далеко не полно. Это целая серия толстых кухонных томов. Так вот, Махабхарата, индийские сказители, знали наизусть в течение нескольких недель, рассказывали ее слушателям. На Востоке издавна существует определенная техника и традиция запоминания текста. В Палестине первого столетия считалось даже дурным тоном записывать за учителя. Очевидно, люди тогда склероза не знали. Только запоминалось, причем наизусть. И это все повторялось сразу в раз, а в кафе. Поэтому ученые говорят с полным основанием, что устная евангельская традиция была не менее надежна, чем пергамент и папирус. Вот чем объясняется сходство первых трех Евангелий и многодословное совпадение, они так или иначе опирались на эту устную традицию, опирались на
то, что происходило в церкви постоянно. Там нельзя было, оказывается, выдумать. Апокрифисты, создававшие вот эту билетристику, пара евангельских, они писали на свой страх и риск домашним способом. А вот наши канонические тексты, они всегда произносились на собраниях, на общениях. Это то, что рассказывали люди первого поколения, и это то, что было записано за ними. И еще одна последняя черта. Книга «Деяния апостольских», вы знаете, она следует за Евангелием, повествует нам о том, как христианство распространялось в первых общинах 30-е, 40-е, 60-е годы первого столетия. Апостолы шли через города крупнейшие, они обходили деревья. Христианство распространялось в наиболее важных культурных центрах. Это была урбанистическая религия. Рим, Антиохия – это столицы Востока и Запада с населением иногда в полмиллиона, что это тогда, что Рим был очень значительно. Многонациональное, огромное население империи. И множество проблем было у этих общин. Отношение к физическим праздникам, к властям имперским, отношение между христианами и иудеями, теми, которые не приняли Евангелие, и многие...
В этом месте часть лекции пропущена.
Между различными народами внутри церкви. Допустим, пока это нет. Все впереди. И... Таким образом, зато там есть споры, которые бытовали в Палестине в евангельское время. Споры, которые были непонятны уже людям из греческой или русской земли в конце первого века. Иными словами, Евангелие – это своеобразные формы, но совершенно подлинно донесенные до нас весть о центральном событии мировой истории. Как нам с вами поступить дальше? Я предполагаю таким образом. Мы рассмотрим отдельно каждого евангелиста, чтобы вы почувствовали, в чем литературные, богословские и другие особенности каждого из них. И это замечательно, что мы имеем четыре точки зрения на одну личность Христа. Потому что если была только одна точка зрения, это бы сузило наш кругозор и наше видение. А так мы видим его как бы стереоскопически. Разумеется, в Евангелии мы найдем противоречие. Да. И это доказывает, что перед нами не искусственно созданный вымысел,
а живая запись живого свидетеля. В одном институте богословском один ученый хотел следующий ход, чтобы показать людям, откуда возникает евангельское сотворение. Он договорился с одним студентом, который во время лекции ворвался к нему и бросился на кафедру, пытаясь его заключить, и все потому. Ну, все вскочили, его связали так, и убили. И потом пришли полицейские, и начался допрос. Значит, одни говорили, что видели у него в руках пистолет. Другие слышали выстрел. Третьи не слышали выстрел. То есть, короче, показания были все разные. А профессоры и студенты заранее знали, что произошло.
После этого он рассказал студентам свой замысел и как все это получится. Субъективность человеческих восприятий в связи с каким-то событием – это вещь совершенно очевидная. Ну, скажем, возьмем такой момент. Евангелист Марк говорит, что когда Христос умирал,
два казненных рядом с ним разбойника, они тоже его поносили. Озлобленный, умирающий дух. А Лука говорит, что один поносил, другой его останавливал и обратился к Христу словами мольбы. О чем он свидетельствует? Что Марк и Лука, они оба не были свидетелями на Голгофе. Один сохранил вот то впечатление, которое поразило свидетеля, что и эти люди были против него. А другой рассказал подслушанное, может быть, человек, который стоял на месте. Есть расхождение и в сказании о рождении и детстве Христа. Правда, и тот, и другой евангелист, Матфей и Лука, которые рассказывают о рождении Христа, оба отмечают, что он родился в одни царя Ирода. Это общее. Здесь маленькое отступление. Вы знаете, что сейчас, через 10 лет, мы будем справлять 2000-летие христианства. 2000-летие Рождества Христова. Но на самом деле, реально, мы должны это сделать раньше. Откуда мы знаем, что он родился именно ровно 2000 лет тому назад? Дело в том, что выяснить точную дату его рождения было поручено в 6 веке некому ученому-монаху по имени Дионисий Малый. Он провел сложную астрономическую, математическую работу историческую. Очень, надо сказать, успешно для того времени, для раннего Средневековья. И дал ту дату, на которой мы сейчас останавливаемся. Но впоследствии пришло уточнение. Дело в том, что Иосиф Флавий, опираясь на свидетельство Николая Дамасского, Николай Дамасский был историк сирийский, который написал книгу об Ироде, царе Ироде. Книга не сохранилась. И тем более для нас важно, что Иосиф Флавий это рассказывает. Николай Дамасский одно время работал у Ирода, был его царедворцем. Так что он знал многие подробности его жизни. Так вот, Иосиф Флавий утверждает, что Ирод умер во время затмения. И когда историки рассчитали, то выяснилось, что это затмение произошло в 4 году до нашей эры. То есть до того времени, когда по традиции совершилось Рождество Христово. Но ошибка на 4 года для историка средних веков вина небольшая. И мы сохраняем существующую дату как традиционную. Но когда же реально родился Христос? Значит, за 4 года до нашей эры Ирод умер. Мы знаем, что из Евангелия от Матфея, что он велел убить младенцев от 2 лет и ниже. Следующий момент, когда появилась звезда, и когда Ирод узнал о рождении Вифлеема ребенка особого, этому ребенку было уже около 2 лет. А поскольку Ирод после этого умер вскоре, мы можем предполагать, что событие это произошло за 6-7 лет до нашей эры. Одна замечательная особенность этих проблем. В 20-х годах историки исследовали астрономические записи вавилонских жрецов. И обратили внимание, что вавилонские жрецы очень тщательно следили за движением царской планеты Сатурн в 7 году до нашей эры. Дело в том, что согласно восточным преданиям, определенная конфигурация планет означала рождение великого царя. И именно поэтому вавилонские жрецы таким пристальным вниманием следили за этим движением. И было это как раз в 7 году до нашей. Впервые мысль об этом пришла на ум знаменитому астроному Иоганну Кеплеру, одного из создателей современной небесной механики. Кроме того, что он был ученый, он еще занимался астрологией и всякими тайными науками. Интересовался этим. И вот он прочел у одного иудейского комментатора, что звездой царя Мессии является соединение царских планет. Кеплер рассчитал, когда такое соединение было в прошлом. Это большие были периоды. В конце концов, его привело к 7 году до нашей эры. В 7 году до нашей эры было такое удивительное соединение. Быть может, как раз об этом идет речь в Евангелии от Матфея, когда появившиеся маги, волхвы, Вифлеемы, Иерусалим, они говорили, что мы видели звезду его восходящую на восток. Вернее, на восходе. Правильно говорят? Мы читаем в нашем переводе. Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться. На самом деле, перевод должен звучать так. Мы видели восхождение его звезды. В данном случае восток – это в контексте не страна света, а именно восток, восход. Вот такие интересные совпадения, связанные с датой рождения Христа. И последнее. Почему мы празднуем 25 декабря? Кто из вас читал Евангелие от Луки, помнит, что в ту ночь святую, когда родился Христос, пастухи находились в поле. А на востоке период зимы – это дожди, холод. Овец загоняют под укрытие. Но когда весной появляется трава, их на круглые сутки выпускают в поле. И с ними там живут и ночуют пастухи. Следовательно, событие это происходило тогда, когда пастухи жили под открытым небом. То есть, весеннее-летнее время. Почему 25 декабря? Не было такого нигде указания дня. И христиане по-разному справляли день рождения Спасителя. Иоанн Златоуст, вы, вероятно, слышали такое имя, был знаменитый ученый и проповедник, христианский оратор 4 века. Пишет в одной из своих проповедей: мы недавно ввели праздник Рождества. Иоанн Златоуст умер в начале 5 столетия. Почему, еще раз повторяю, выбрали 25 декабря? А потому что это был день рождения Солнца. С 25 декабря, по старым расчетам астрономическим, Солнце начинало набирать силу. Это был праздник Солнцеворота. И в Римской империи праздновали рождение Sol Invictus, непобедимого Солнца. Так именовали бога Митру, так именовали разных богов Солнца. И вы все понимаете, какое значение имеет Солнце для жизни человечества. Почему всегда человек перед ним преклонял? И вот христианство отождествило великое событие Рождества с рождением Солнца. Поэтому и праздничный гимн, который у нас поется, исполняется в церквах в день Рождества, содержит такие слова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в небо звездам служащий», то есть через этот свет разума, служащий звездам, звездой учахуся, и тебе кланяйтесь Солнце правда. Через звезду те звездопоклонники научились поклоняться Солнцу правды. Это такой поэтический образ. Так вот, Солнце правды и свет разума, явление Христа в мир, И поэтому этот праздник стал 25 декабря. У нас ввиду отставания, значит, старого юлианского календаря, введенного Юлием Цезарем, мы еще стоим на нем, мы нас попадает на 7 декабря. Так, мы уже ставим окончание. Значит, мы с вами в дальнейшем, повторяю, рассмотрим особенности каждого евангелиста по отдельности. И рассмотрим, проследим, так сказать, связь Евангелия с самыми различными сторонами человеческой истории, культуры, искусства и, главным образом, духовности. Спасибо. На этом сегодня мы будем заканчивать. Если у кого есть какие-то вопросы, у вас еще, у нас еще есть минут 20, да? Мы на подобие вас. Я немножко запоздал сегодня, но ехал из церкви 2 часа. В Москве становится как в Европе, ездить невозможно. Это единственное, что нас связывает. Почему волхвы пришли в Вифлеем именно в дом, где остановился Мария с семьей? Именно они искали Иисуса. Вот ответ на это, пожалуй, дает Евангелие от Луки. Потому что евангелист Лука рассказывает, что когда Иисус исполнил всего 1,5 месяца, по старинному иудейскому обычаю, мать понесла его в Иерусалим, чтобы он был первенец, посвятить первенца Богу. И там его встретил старец Симеон, который при всех взял ребенка на руки и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего владыку по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, яко уготовил пред лицем всех людей свет во откровение языков и славу людей твоих Израиля». И все люди это слышали и понимали, что это младенец отцов. И когда они вернулись в городок, конечно, об этом всюду ходили слухи. И я думаю, что волхвам сразу указали дорогу, где рожден необыкновенный владелец. Так, где вы читаете лекцию? Я точно сейчас не могу сказать, но я потом схему эту дам. В Литинституте по пятницу, то есть через пятницу, ту же неделю, как у вас. На дворце Сердце Молк, на Профимандроне, там мы читаем Библию, начиная с Ветхого Завета, как у вас, и потом историю мировой культуры. Мы начинаем сейчас с средних веков. Верность мы уже прошли. Потом символ веры будет, кажется, вот Эльфа Зуева. И потом в иностранной литературе, там тоже будет Библия. И еще где-то будет Народный университет воскресный. Там я буду жить Яков Святых. Я думаю написать такую сводную табличку по себе на память. И где-нибудь мы ее напечатаем, какой-нибудь газет. Ну вот, спасибо. Я думаю, что многие вопросы у вас прояснятся по мере того, как мы будем идти. Сегодня у нас было только введение. Спасибо, я очень рад вас помнить.